Православный радиоканал «Воскресенье», уважаемые наши слушатели, продолжает свои передачи. И сейчас вашему вниманию программа «Гость в студии». Сегодня к нам в гости пришла вновь Наталья Александровна Куликова. Она кандидат философских наук и первый проректор Уральского института бизнеса и управления. А также Наталья Александровна является прихожанкой храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами сегодня продолжим цикл передач, посвященный выдающемуся русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину. И напомню, этот цикл называется «Наследие Ивана Ильина». И сегодня нашему вниманию будет представлена книга «Раздумий» Ивана Ильина. Вот вы говорите, что студенты очень плохо понимают эту книгу, что именно эта книга, книга раздумий, книга тихих созерцаний, вот, ну, кажется, на первый взгляд, наиболее понятная вообще для понимания даже ребенка, она непонятна почему-то молодым людям.
«Я вглядываюсь в жизнь» — это второе название этой книги. Наверное, в этом зарыта истина. Не все, конечно, студенты. Есть студенты, думающие, которые вот интересуются и которым действительно что-то открывает эта книга. Но «Я вглядываюсь в жизнь». Вот должно быть у человека желание, свойство искать в вещах обыденных, поверхностных, может быть, какую-то глубину, какую-то истину, какой-то смысл. То есть осмысливать свою жизнь – это не только ведь прерогатива философа, это вообще такая мировоззренческая компонента. То есть каждый человек имеет мировоззрение, и для того, чтобы оно было истинным, глубоким, необходимо вглядываться в жизнь, необходимо искать первопричины тех вещей, которые вот происходят, искать какую-то духовную основу, может быть, в поступках людей, в характерах или в тех вещах, которые вокруг нас происходят. Поэтому здесь просто привычка жить, может быть, легкомысленно, поверхностно, мыслить легкомысленно, ну, так вот по ветру как дует, так вот течет течение, несет человека, и человек редко задумывается глубоко над тем, что с ним происходит. А вот эта книга нас вдруг ставит перед фактом, что каждая, даже какая-то малейшая черта характера человека может быть осмыслена очень глубоко, со всеми причинами, вытекающими последствиями, со всеми обстоятельствами и с той пользой, которую можно вынести из того или иного явления нашей жизни.
Ну, мне хочется, конечно, какие-то вещи прочитать. Найдем мы, да?
С удовольствием послушаем.
Вот об ответственности его наставления.
Да, это разговор его с маленьким ребенком, ну да, с таким, который уже, конечно, понимает, но в то же время еще довольно неопытный и такой, да, в виде какого-то такого наставления воспитательного характера.
Ну вот он задает ему вопрос: а если этого никто не увидит и никто ничего не узнает, интересовался маленький Ганс чуть обеспокоенно и упрямо, тогда, дитя мое, тем более. А почему тем более? Потому что тогда ты совсем один, и ты должен сам решать и сам нести ответственность. А что такое ответственность? И как мне объяснить малышу, чтобы он не только постиг это, но принял сердцем и жил, и стремился к этому? Как пробудить в нем чувство ответственности, чтобы оно никогда не исчезло и никогда не заснуло? Ведь в противном случае придется нам, родителям и воспитателям, отвечать за безответственность уже грядущего поколения. Ну, вот как-то вот так вот.
Да, по сути, конечно, вот здесь Ильин вскрывает очень важный аспект. Действительно, ребенок воспринимает родителей, взрослых,
Что-то само собой разумеющееся.
Как воспитателей, как таких вот, ну, надсмотрщиков, что ли, за его действиями.
Да.
Поэтому он и спрашивает, мне придется отвечать перед родителями, мне придется отвечать за свои поступки перед учителем, перед взрослыми, но если действительно никто ничего не увидит, какая тут ответственность? Что хочу, то и ворочу, то и делаю. И зачастую это действительно так и происходит, и даже не только у детей, и во взрослой жизни нашей. То есть мы пытаемся скрыть свои там какие-то плохие поступки или какие-то плохие мысли от других. Вот, и зачастую думаем, что это, ну, все в нас и останется. А Айлин здесь говорит о том, что каждая человеческая жизнь, каждая человеческая судьба вплетена в определенную Божью ткань этого мира, что мир, он возник не сам по себе, что его создал Господь, и в этом мире все разумно, взаимосвязано и взаимообусловлено. Он даже здесь приводит такой интересный пример, что вот если из фортепиано, из пианино пропала одна клавиша, испортилась, то уже все пианино испорчено.
Если ниточка, если ниточку вытащить из кофты, то кофта тоже вся попала.
Тоже распустится. Вот точно так же и социум. То есть человеческое общество настолько взаимосвязано и взаимообусловлено, что трагедия одного человека отзывается в целом на всем этом организме, на всей Божьей ткани. И если мы сделали в этом мире добро, говорит, мы как частички радио излучаем из себя энергию определенную. Вот если эта энергия добра, она собирает, она ткет эту Божью ткань и влияет на всех окружающих нас, и даже далеко, которых мы даже и не знаем. А если мы совершаем и даже мысленно какой-то плохой поступок или допускаем в себе какую-то вот такую черную энергию мысли, то это тоже влияет, в общем, на весь наш взаимосвязанный вот такой организм человеческого общества. Поэтому, естественно, что не может кануть в лету любой наш плохой поступок. Он всегда отзовется тем, что кому-то что-то испортит. Вот это как цепная реакция. Ты сделал плохо, рядом с тобой это воспринял кто-то, тоже сделал что-то плохо, и вот как такая заразная болезнь, она распространяется на весь вот этот общественный организм. Ну и, конечно, он говорит о том, что не нужно забывать о том, что ответственность, она ведь не только друг перед другом. Есть тот, кто создал нас, кто создал этот мир и наблюдает за нами, и переживает за нас, и промышляет о нас. И в итоге каждый человек будет держать свой ответ за все свои поступки, за все свои мысли. Вот. Причем этот суд Божий нельзя воспринимать как какой-то суд человеческий, подобие суда человеческого нет. Суд Божий, говорят нам святые отцы, состоит в том, что когда человеку откроется все сокрытое теперь, он увидит себя и все, что он делал в течение всей своей жизни, как бы со стороны, и сможет сам оценить свое состояние души, и суд будет, он как будет как самосуд, то есть человек сам будет определять свое место, где ему находиться вот после его физической смерти. Поэтому вот об этой ответственности ни в коем случае нельзя забывать, учит нас Ильин, что даже если никто и не видит, и ничего не знает, все тайное в конце концов становится явным, и ничто бесследно не исчезает. И этому надо, конечно, учить наших детей, надо открывать им глаза, что их ответственность не только заключается здесь и сейчас, но она и в будущем, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, она и в вечности.
Наталья Александровна, вот все-таки как быть людям со слабой волей? Это, наверное, понятное дело, чтобы вообще быть христианином и просто быть человеком, это нужно быть очень сильным человеком. Хотя вот эти вот совершенно уникальные слова, что сила Божия в немощи совершается, они вот заставляют падать ниц просто. И как вот все это соизмерить, как это можно все в себе развить, когда люди ищут именно не Божьего, а ищут только то, что, только то, что в этой жизни их сделает какими-то значимыми, успешными. То есть это вот то самое богатение, но не в Бога, а в самого себя. Вот так я поставлю свой вопрос.
Да, но здесь... Что можно сказать? Человек с сильной волей, направленный против божественных установлений, божественных законов, мне кажется, ему, наверное, он как со знаком минус, что ли. А человек со слабой волей, он где-то ближе к нулю. И вот чтобы приблизиться к плюсу, мне кажется, ближе тому человеку, у которого все-таки слабая воля. Но если этот человек прозревает, если он... находит опору для своей воли в Боге, то, соответственно, ему легче преодолеть вот эту свою самость. Она уже изначально у него более так, на таком низком уровне по сравнению с тем человеком, который рвется, стремится к успеху с сильной волей. Он хочет вот того, что он желает. И его желание ему, оно настолько сильно, вот это собственное желание, это желание его самости, оно настолько сильно, что оно его вдохновляет и дает ему вот эту силу воли его добиваться. Вот. Поэтому страшно далеки люди от Бога, которые достигли в этой жизни огромных успехов, я считаю. Так, может быть, это мое личное мнение, но вот так, исходя из наблюдений, что таким людям очень тяжело себя смирить, очень тяжело отказаться от своих желаний. Они привыкли добиваться того, чего они хотят. А часто наши желания, они против воли Божьей и даже против нас самих. То есть они нам пользы не приносят. То есть, даже с детства взять, да, чего ребенок больше всего желает? Сладкого, да? Сладостей каких-то. Родители всегда пытаются его оградить от этого, потому что понимают, что сладкое там может и эндокринную систему нарушить, да, и там значит, иммунитет снижает и так далее. Ну, то есть, в общем, пользы от этого мало, но ребенок очень хочет. И вот ради этого он готов там без спроса залезть в шкаф, достать конфеты, там, перерыть все, чтобы только их найти и так далее. Ну, это из нашего, так сказать, детства воспоминания такие. Так и такой вот неповзрослевший взрослый человек, большой ребенок, он тоже хочет во что бы то ни стало удовлетворить свои желания, и в этом ему помогает вот эта его сильная воля. Но если у человека изначально воля слаба, значит, он изначально может ему проще преодолеть в себе собственные желания. Но тут встает вопрос, нужно же, чтобы стремиться к Богу, нужно еще и сильное желание к Нему стремиться. И когда у человека желание не очень то есть тут нужно горение. Вот, и поэтому такому человеку тоже очень сложно.
Не потому будьте что, теплохладными, да, говорит Господь.
Да, вот такой человек часто бывает действительно теплохладен. И как вот в себе эту волю развивать? Только самодисциплина, только самопонуждение, то есть в определенной степени постоянно, пока нет этого сильного желания Бога, которое вот есть у святых, да, то есть это единственное их желание быть с Богом, быть ради Бога и в Боге, и, в общем-то, все остальные желания, они ничто по сравнению с этим, то это, в свою очередь, и воспитывает волю. Если у человека воля слаба, то есть надо себе воспитывать вот это желание, то есть надо постоянно, а для этого, с моей точки зрения...
Воспитывать веру.
Да, мне кажется, что для этого нужно постоянно обращаться к божественным предметам, то есть это нужно обязательно ходить в церковь, это нужно постоянно посещать богослужения, обязательно исповедовать вот это вот свое свойство характера, слабую волю, постоянно причащаться. И через вот наше смирение, то есть через то, что мы понимаем, что у нас и каемся в том, что вот у нас нет такого желания, стремления к Богу, нет у нас вот этой вот силы воли, чтобы себя заставить что-то хорошее делать, Господь, наверное, подает помощь свою. Вот в этом и есть немощь человеческая, в которой совершается вот сила Божья. То есть самое главное ведь для Бога – это наше смирение, а силы-то Он дает Сам. То есть если мы поймем, что наши силы тратятся впустую, и они идут не на то, что действительно важно в нашей жизни, смирим себя вот в какой-то степени, то Господь даст, наверное, какие-то вот силы, чтобы идти в том направлении, в котором мы должны идти, которое будет благо для нас.
Вот я вернусь к первому своему вопросу, когда он был задан так, что книга «Раздумий» и вот его книга «Иван Александрович Ильина. Я вглядываюсь в жизнь» не совсем бывает понятно некоторым молодым людям, студентам в частности, да, вот когда вы начинаете, именно вот с этого начинаете изучение Ивана Александровича Ильина. Но ведь... На опыте, опять же, известно, что человеку бесполезно вообще говорить о вере, бесполезно говорить о Боге, потому что у него вот этого понимания веры совершенно нет. То есть вот я так полагаю, что для того, чтобы каким-то божественным предметом прикасаться, нужно научиться просто быть хотя бы человеком. Да, просто человеком и иметь какое-то себе морально-нравственное начало, прежде чем двигаться уже дальше.
Дело в том, что быть человеком без Бога и без Духа Божия вообще невозможно. То есть человек превращается уже вне человека, когда он совершенно лишается благодати Божией. Поэтому здесь, чем может быть очень интересна и полезна вот эта книга «Я вглядываюсь в жизнь» Ивана Ильина, в том, что он ведь не призывает веровать в Бога, он не говорит об этом прямо, что вот ты должен там ходить в церковь, ты там должен веровать, там свечки ставить, причащаться и так далее. Он ведь об этом не говорит.
Он просто подготавливает.
Он размышляет о таких вещах, которые человеку довольно привычны в жизни. То есть он, да, он сталкивается с такими понятиями, как ответственность, как, например, ум или глупость, или, например, как он размышляет о светской болтовне. Что такое светская болтовня? Мы зачастую этим занимаемся, ну, вообще не задумываясь, да, но встречаемся, нам доставляет удовольствие пообщаться друг с другом, а вот смысл вот этого общения и что оно нам несет, мы вообще над этим не задумываемся. Ну, приятно нам и хорошо, и слава Богу. А на самом деле вот Ильин говорит о том, что... как по-разному бывает себя чувствует человек вот, поверхностный, легкомысленный во время светской болтовни, и человек думающий, глубокий, размышляющий. То есть как вообще воспринимается это все по-разному, и какой урон или наоборот, какой урок может принести то или иное вот событие в жизни человека в зависимости от его духовного уровня. И просто вот все эти мысли, которые он высказывает, это его собственное пережитое, это его из сердца. И, конечно, если человек не на этой волне, он не воспринимает, может быть, нужно это все пережить самому. Вот, но он все-таки, Ильин, он заставляет, я думаю, что он заставляет, вот, может быть, не всех, но тех людей, которые способны, вот, кто каким-то образом, может быть, из-за жизненной суеты никогда не задумывался об этом, но у которых есть какая-то, может быть, заложенная в детстве через предков или еще каким-то образом какая-то вот такая глубина восприятия. И вот он эту глубину пробуждает в человеке. То есть он дает возможность человеку подумать самому. Он дает такой импульс, который в дальнейшем, вот прочитая, они же очень маленькие такие зарисовки на страничку.
Психологические, да, зарисовки вы так,
да,
называли.
Да, психологические зарисовки, которые, ну вот на страничку. Человек прочитал, он может прочитать, допустим, он не всю книгу эту читает, он один какой-то параграф прочитал, допустим,
и можно думать целый,
да,
день.
Который называется «Ответственность». Вот страничка, вот это вот, это наставление небольшое ребенку, но в то же время, видя, взрослый это воспринимает. И можно в транспорте прочитать, проехать в автобусе, и потом эти мысли будут крутиться в голове, и человек будет себе задавать вопросы, а как я к этому отношусь, а как я вот об этом думаю, а как я в своей жизни вот поступаю, и задумываюсь ли я над своими поступками и так далее. То есть... человек начинает работать и сердце, и ум. И когда вот, вот это вместе начинает работать, тогда очень хорошие результаты дает. Вот, если по отдельности, тогда вот всегда мы оказываемся в
выигрыше. У него есть очень интересная такая вот психологическая зарисовка, эссе можно назвать, да?
Да.
А, что, кто такая красивая женщина и кто такая некрасивая женщина? Помните об
да,
этом?
Да, да, конечно.
Расскажите.
Это очень интересный очень момент. Интересный. Да, сначала он написал о том, что ему написала красивая женщина, о том, как ей тяжело жить на свете именно из-за своей красоты. Когда эти слова сначала читаешь, кажется, ну как это такое может быть? Ну, красивая женщина, ее же все любят, ей все восхищаются, как это прекрасно, как это вообще приятно должно быть, что все вот на нее с восхищением смотрят, все пытаются ей как-то угодить, как-то вокруг нее все вот, особенно мужчины, всегда внимание ей уделяют. Ну, не жизнь, а малина.
А женщины
просто,
терпеть не могут.
С точки зрения, да, с точки зрения. Ну почему? И женщины, которые, значит, вот, ну, воспринимают красоту адекватно, да, да, без зависти, тоже им приятно общаться с такой женщиной, которая вот просто приятно на нее смотреть и все. То есть, ну, вроде как одни положительные моменты. И тут вдруг она пишет о том, что как ей тяжело жить, потому что ее воспринимают только в качестве вот этой вот внешней картинки, как какую-то куклу красивую, и не пытаются поэтому заглянуть вглубь ее души, что вообще она действительно реально чувствует. И то есть она не может раскрыться как человек. Вот именно из-за своей такой вот внешней привлекательности к ней относятся очень легкомысленно, не пытаются понять ее душу. И ей вот тяжело так жить, потому что она понимает, что ее никто не понимает, как вот человека, как женщину, что все пытаются что-то с нее
поиметь.
Вот,
нехорошее слово.
Да, ну что-то уместно. Вот как-то вот эгоистично очень к ней относятся, что, то есть, либо свое эстетическое чувство потешить, либо, значит, вот как-то власть свою проявить над ней, или еще как-то. Ну, то есть, она видит вот эту вот поверхностность в общении с ней, и поэтому ей очень тяжело себя раскрыть вот с духовной точки зрения, с точки зрения ее души, что она тоже человек, что она тоже чувствует, что она тоже страдает, вот. И совсем не обязательно ее красивая внешность может дать ей счастливую любовь. То есть она может быть и в любви.
Как раз наоборот.
Да, как раз наоборот, зачастую такие женщины, они в любви бывают несчастны.
Мы ведь даже знаем об этом, что вот красивые женщины, они как раз и бывают очень несчастны. Это ведь... Не я придумала, это жизненный опыт такой, что а женщины не очень красивые, они как-то хорошо устраивается
да,
свою жизнь.
Ну, красота накладывает определенную ответственность, определенный вот что ли стереотип восприятия этой женщины. Поэтому, конечно, многие боятся красоты, вот, потому что не знают, как с ней вообще обходиться. То есть, если женщина попроще выглядит, то с ней как-то проще вроде как. Ну, такие вот моменты. Поэтому Ильин вот это все скрывает, но он это вот не просто так описывает, он с точки зрения переживания самой вот этой женщины.
Ну, это прямо откровение было.
Да,
вот это... Я когда прочитала, потому что я никогда вот такой исповеди красивой женщины, я, в общем-то, и не слышала.
Да.
И это вот... Можно прочитать.
И очень большое, значит, вот.
А что тогда некрасивое? Вслед как раз за красивой женщиной сойдет вот размышление некрасивой женщины.
Ну, опять же, конечно, некрасивая женщина тоже сетует.
Тоже страдает.
Тоже страдает, да. Что вот...
Горюет.
Горюет из-за того, что вот ей не уделяют внимания, что ее не замечают, что она такая серенькая мышка. И, в общем-то, ей гораздо сложнее привлечь к себе внимание людей. И вот... и как-то общаться и так далее. Но Ильин здесь что говорит? Что с точки зрения утешения вот этой женщине,
он некрасивой
этой женщине, он ей говорит о том, что не все воспринимают только внешнюю красоту и не всегда обычно встречают по одежке, как говорят, а провожают по уму. Поэтому надо просто внутренне смириться с этой своей, вот, с этим своим несовершенством, потому что каждый человек имеет несовершенство. И каждый человек, в общем-то, в чем-то некрасив бывает. Даже с красивой внешностью, допустим, завистливый или злобный человек, он тоже некрасив. Поэтому вся красота, она дается от Бога и Богом. И вся красота, она... В первую очередь, это то внутреннее состояние души человека, то, что он излучает в этот мир. И поэтому он говорит о том, что если вы найдете в себе вот эту глубину духовную, если вы обратитесь к себе, раскроете вот все свои самые лучшие качества своей души и будете работать над этим, то и ваша внешность, и ваше лицо, и ваши, в первую очередь, глаза будут, как говорят, зеркало.
Одухотворяться.
Да, одухотворяться – это зеркало души. И поэтому люди будут вас воспринимать не с точки зрения вашей внешней картинки, а с точки зрения той глубины, которая льется из вашего взгляда, из ваших глаз. Вот. И поэтому не нужно отчаиваться, а нужно просто по-другому посмотреть на себя и найти в себе ту глубину, которая есть в каждом человеке, которая от Бога, которая есть божественная благодать, которая есть вот, душа человеческая, которая все те страдания, которые вы перенесли из-за своей, может быть, даже внешности, это все вам во благо, это все нам вот в совершенствовании наших глубинных, таких духовных, душевных качеств. И это-то и есть настоящая красота. Вот. И эта красота, она преображает потом и внешность человека. Как он говорит, часто мы видим, что красивый в молодости человек, став, развив в себе вот страсти определенные, он к старости становится неприятным, да, брюзжащим каким-то, может быть, слишком таким угрюмым и так далее. И как может совершенно вроде как некрасивый человек с годами становиться все краше и краше именно за счет своей одухотворенности, за счет своего вот этого духовного развития, своих душевных качеств, своей доброты, обаяния и так далее. И с чем мы в итоге подходим к последней черте нашей жизни, только от нас зависит и от силы Божией, к которой мы обращаемся.
Ну вот я хотела вас еще поспрашивать. Вот у него есть такая маленькая глава, маленькое эссе в его книге «Раздумья» Иван Александрович Ильина. Это небольшое размышление, что такое такт. Он говорит, что такое такт, не знает никто. Ибо тот, кто им обладает, пользуется им почти бессознательно, интуитивно и творчески. А у кого его нет, тот живет, как будто этого и вовсе нет. Бестактный от природы человек не поймет и проблемы такта. И вот он объясняет, что бестактный в известной степени подобен близорукому или слепому, который не подозревает, однако, о слабости своего зрения, потому что каждый его шаг неверен, он бредет на ощупь, часто неуклюже, губит все, перекрывает себе все пути и так далее. Как вы воспринимаете вот такие размышления Ивана Александровича Ильина о такте, а потом я вас спрошу про юмор?
Ну, когда речь идет о такте, мне сразу хочется вот, обратиться, кого мы считаем людьми тактичными. Вот, можно, например,
так редко об этом вообще говорится.
Об этом вообще говорится. Да, можно назвать, вот, например, святого бестактным? Да нет, конечно. Почему? Потому что...
А если он юродствует?
То есть это самые тактичные люди вообще-то.
Да.
Вот. В чем заключается такт? Ильин говорит о том, что бестактный человек слеп. Почему он слеп? Да потому что он эгоцентричен. Он замкнут на себе. Он думает о себе, о том, как ему повлиять на этот мир. Ну, на окружающих его людей, на добиться своего, может быть, от них, что-то для своей пользы и так далее. Такой человек поступает зачастую действительно бестактно, потому что он не то, что он хочет кому-то зла, нет, просто он зачастую не может, ну, не имеет вот способности либо обуздать свой темперамент какой-то врожденный, либо не имеет способности людей слышать, сочувствовать им. Вот. Для того, чтобы быть тактичным, на мой взгляд, это нужно действительно некоторая такая, что ли, прозорливость человека, то есть его тонкий настрой на другого. Нужно, чтобы
он же боится очень обидеть другого человека.
Тактичный человек, он всегда боится больно. Сделать другому больно. И это главное его, в общем-то, свойство характера. Поэтому, чтобы не сделать человеку больно, нужно человека чувствовать очень хорошо. Нужно как бы себя ставить на его место. А что бы я вот в этот момент почувствовал, если бы мне такое сказали? Или, то есть, вот, и для этого необходимо каждый свой шаг, поступок, даже слово обдумывать очень хорошо. Мы же часто привыкли, знаете, рубить с плеча, вот что думаю, то и говорю. Вот. Только уже потом, задним числом понимая, как наше слово отзовется в душе другого человека, мы раскаиваемся и корим себя за то, что были не сдержаны, или слишком откровенны, или слишком прямолинейны. Вот эта привычка беречь душу другого, бережно к ней относиться, это действительно зачастую либо может быть свойством черты характера, ну, такой вот бессознательной, что ли, такой, мы говорим, что такт от воспитания, да, то есть когда человека воспитывают в плане том, что не себя ставить на первое место, не к себе привлекать все внимание, а думать о других, это может быть действительно так, плодом воспитания, может быть и плодом характера, просто изначально человек, ну, привык, у него не такой живой темперамент, у него не такая вспыльчивая натура, и поэтому он свои мысли и поступки привык обдумывать, он все делает размеренно, плавно, не импульсивно, вот, и поэтому за счет этого он может подключить свой разум и где-то может продумать то, что он говорит или делает. Ну, вот такие моменты, что действительно самые тактичные люди – это святые. Почему? Потому что они как раз очень хорошо через вот Божью благодать, это они видят душу человека. И они знают, что может, что человек уже, как, ему открывается душа человеческая такому. Вот, мы их и называем прозорливыми. Да? Поэтому, конечно, они никогда не повредят. А мы часто вредим друг другу именно с точки зрения, что мы вот, ну, слепо действуем, слепо говорим, мы не видим вокруг себя ничего, кроме самих себя. Вот. И единственное средство научиться такту, это, опять же, быть ближе к Богу, стяжать благодать Духа Божия, и тогда мы станем самыми тактичными. Ну, а в обычной жизни, наверное, вот как Ильин говорит, что это вот действительно осознание того, что мы часть единого целого, оно всегда позволяет нам не забывать, что рядом может человек страдать, может болеть, может переживать. И вот откликаться на это, надо себе, в себе воспитывать это чувство. И тогда так тоже, ну, может воспитываться.
Если человек этого захочет.
Конечно. Это работа над собой, как и во всем другом.
А чувство юмора? Говорят, по Ивану Ильину.
Говорят, что чувство юмора в основном присуще мужчинам, чем женщинам. Чувство юмора, Ильин здесь, конечно, говорит не о том юморе, который мы видим с экранов наших телевизоров, к сожалению. Вот. Он говорит о способности воспринимать вещи, в первую очередь, самого себя, с долей иронии, не относиться к себе слишком уж серьезно, потому что видение вообще своих грехов, оно может вообще привести ведь в уныние человека. А уныние – это паралич души. То есть это вот мы как раз говорили о воле. То есть уныние, оно вообще отсекает всяческую волю. И человек может застрять в таком болоте, где ему вот нет выхода. А юмор – это как такое чувство посмотреть более, может быть, на те же вещи, более легкомысленно, более поверхностно, именно с точки зрения в том, чтобы не впасть в уныние. Это не значит, что надо жить поверхностно и легкомысленно. Мы как раз вот перед этим говорили о том, что это большой, в общем-то, большая беда человека, если он легкомысленно живет. То есть во всем хороша мера. Вот об этом Ильин пишет, что юмор, он только тогда хорош и только тогда полезен, когда человек имеет чувство меры вот в этом, когда он знает, когда можно пошутить, когда нельзя пошутить, над чем пошутить можно, над чем нельзя. То есть и что
внутренний
в итоге,
цензор человека.
Да, внутренний цензор, он нам подсказывает, а какая цель-то нашей шутки. Вот если цель выделиться в обществе, блеснуть своим остроумием, привлечь к себе внимание, это одно. И это, к этой цели, в общем-то, не следует стремиться. Ничего хорошего это не даст. А если это с точки зрения, чтобы кого-то утешить, поддержать, дать силы, может быть, поучаствовать в проблеме другого человека, как-то заставить его посмотреть на мир другими глазами, в более радужном свете, что ли, как-то развеять его тоску, уныние, то это совсем другой уже вообще смысл шутки и цель ее и так далее. То есть здесь тоже вот как раз чувство юмора, оно очень связано с тактом человека, вот о чем мы говорили раньше. Человек тактичный, он тактично и шутит, его шутки не обидят, не принесут вреда, не разбудят в человеке какие-то нехорошие мысли и чувства. Вот главная цель здесь, конечно, в том, чтобы поддержать, чтобы утешить, чтобы проявить свое участие, сочувствие и так далее, ободрить.
Сегодня мы рассуждаем с Натальей Александровной Куликовой о наследии Ивана Александровича Ильина, и это его книга «Я вглядываюсь в жизнь», книга раздумий. Вот у него есть, опять же, здесь такое эссе «Кто я есть?». Вы помните об этом? Как человек воспринимает самого себя, и как его воспринимают другие, и какой он вообще создает образ своего собственного «я». Мы с отцом Владиславом Нечаевым даже делали такую программу, которая была посвящена именно маскам. Маскам и имиджу, который человек на себя пытается что-то сделать самим собой, да? И батюшка сказала, что это такая интересная тема, что нужно ей посвящать время и говорить об этом. Так как люди сегодня не знают, кто они есть такие, они все время пытаются не быть, а оказаться. И это, конечно, делает их вот такими ненастоящими, легкомысленными, поверхностными людьми, они так никогда, похоже, и не узнают, что они вообще есть и каково было их предназначение на Земле. Поэтому вот в этом вопросе нужно разбираться, кто я есть.
Знаете, вот этой болезни нашего времени очень способствует как раз интернет. Вот эти все наши социальные сети, эти вот контакты ВКонтакте, Одноклассники и прочее, где люди общаются разъединенно, где они могут действительно себя вот, ну, даже
так преподнести.
Даже есть такие варианты, когда и фотографии-то чужие на свою аватарку ставят. То есть это, конечно, это болезнь человеческого общества, это болезнь нашего времени, которая особенно развилась в наши дни. И с этим, конечно, нужно что-то делать, потому что, вот видите, Ильин еще век назад, почти что век, ну, можно сказать,
больше, чем полувека назад задумывался над такими вещами, что где я? То есть мы столько играем в жизни всяких социальных ролей, что зачастую за этими ролями и за поисками успеха и собственной выгоды мы вообще теряем себя, мы не понимаем, где мы настоящие, где мы вот выдуманные, где мы для публики, где мы для семьи, где мы для работы, где мы для себя. Вот. Почему сейчас часто бывает, встречаешь людей, которые говорят, что я боюсь очень одиночества, я боюсь оставаться один. Мне нужно постоянно с кем-то общаться, постоянно быть с кем-то в контакте.
С телевизором, например, да, с компьютером.
Телевизор, компьютер, включить. Вот эти социальные сети. И вот на фоне всего этого, вот, в кавычках, великолепия, насколько мы становимся разъединены вообще духовно. То есть мы совершенно разучились общаться глаза в глаза. Вот, даже если мы встречаемся где-то там в компании, за столом, мы обычно говорим о вещах, которые, ну, совершенно незначительные. Ну, чем заканчиваются наши вот такие посиделки? Это сплетнями, какими-то обсуждениями грехов других людей или какими-то пересказываниями каких-то событий своей жизни. То есть нет действительно глубокого диалога, нет содержательности в наших, вот, в корне нашего общения. То есть мы не передаем друг другу те божественные искры, о которых говорит Ильин, что мы призваны в этот мир для того, чтобы ткать божественную ткань. То есть мы все вот есть ниточки в этой ткани и должны именно так проживать свою жизнь, чтобы эта ткань, она не разрушалась, чтобы она все более укреплялась. И вот мы, его, одна из его таких вот сборников, его издателей, так и названа «Огни жизни». То есть человек несет в себе определенные огни в своей душе. И вот очень важно нам этим делиться. Очень много, конечно, таких хороших дел происходит и в социальных сетях, да, там собирают средства там для детей больных и так далее. То есть это все, конечно, очень хорошо, но с точки зрения общения души человеческой, с душой человеческой, это очень такое вот очень урезанное, что ли, урезанный вариант. То есть человек не может раскрыться полностью, он всегда надевает какие-то маски, то есть, ну, вот, публикует фотографии, сейчас вот очень модно стало вот эти вот селфи делать, да. Что это такое? Это зачастую может вообще дойти до болезни, то есть человек постоянно должен быть публичным. Этому способствует и наша передача, там, этот ужасный «Дом-2» и так далее, да, то есть, когда человек выворачивает свою жизнь наизнанку перед всем обществом, но в то же время человек совершенно не раскрывается как личность, человек просто как вот биоробот себя ведет, и поэтому там и почерпнуть абсолютно нечего от этого общения. Поэтому очень важно здесь, конечно, нам приходится выполнять определенные социальные роли, и есть определенные стереотипы поведения, там, на работе, допустим, в офисе, на сцене, как себя человек ведет, как вот преподаватель должен себя вести перед студентами, допустим, да, на лекции и так далее. То есть есть определенные, конечно, этика такие поведения. Вот этика поведения, какие-то определенные каноны, и мы зачастую даже шаблонные фразы, да, используем в общении друг с другом. И вот Ильин говорит, я настолько вот в себе много нахожу таких вот личностей, ролей, вот, которые я выполняю, что задаюсь сразу вопросом, а где же я сам? Где же вот мое внутреннее «я»? Где, что это такое вообще? Как это определить? Где, ведь для того, чтобы человеку работать над собой, для того, чтобы человеку как-то совершенствоваться в этой жизни, ему необходимо и диагнозы себе ставить, он должен находить те проблемы, которые в нем существуют, он должен ставить задачи и решать их. А если ты сам себя найти не можешь, ты не понимаешь, кто ты, сегодня ты такой, завтра ты другой, а где твое вот истинное, где твое вот «я»? И
Сложен путь к самому себе, очень, невероятно.
Да, очень сложен, потому что зачастую окружающие больше в нас видят, чем мы сами в себе. Потому что даже какие бы мы роли не играли, какие бы маски на себя не надевали, нутро оно всегда прорвется наружу. Незаметно где-то в каких-то словах, поступках, каких-то действиях, эмоциях и так далее. Человек, который рядом с тобой, он очень часто подмечает это очень хорошо, а мы зачастую, наоборот, пытаемся это, на это не обращать внимания, как-то от себя это спрятать. От собственного взгляда критического, вот, и за какими-то вот такими масками жизненных обстоятельств. И Ильин здесь говорит, что да, для того, чтобы человек наконец все-таки обратил свой взор внутрь себя, необходимо, во-первых, ему одиночество, то есть ему необходимо побыть одному, во-вторых, ему необходима тишина, вот, для того, чтобы увидеть себя самого, ему необходимо побыть с собой наедине, в тишине и услышать некий божественный голос собственной души. Вот это свойство нашего «я» – открываться нам в тишине, в одиночестве. Современное человечество полностью практически истребляет, потому что вся наша жизнь, она, у Ильина даже есть такое эссе «Шум» называется. Он говорит, что вся наша жизнь – это сплошной шум. То есть мы слушаем музыку, мы постоянно где-то общаемся, мы с кем-то переписываемся, мы все то, что-то, то читаем, то смотрим телевизор. То есть мы все время находимся вот в таком пространстве, которое создает нам постоянный шум. И вот в этом состоянии человек не способен ни молиться, ни самоуглубляться, ни как-то найти свое «я» где-то там. Нет, он вот и живет вот так вот, поверхностно, как бабочка порхает, и
есть же
не
друг телевизор, друг компьютер, правда?
Да. То есть всегда можно свое внимание
переключить.
Куда-то переключить. Ну, очень же неприятно думать о том, какие плохие поступки я сегодня за день совершил. Ну, это очень. Хочется об этом забыть поскорей. Вот что-то сделал не так, осознал в тот же момент. Ну, вот чтобы вечером еще об этом подумать, сделать для себя какие-то выводы, может быть, проанализировать, а в чем причина вот того, что я дошел до жизни такой? Почему я именно так поступил? Хотя, в принципе, как бы какая-то половинка моей души считает, что это же ужасно, это же неправильно, вот это зачем ты так сделал? Нет, это, об этом всегда очень неприятно думать, и хочется, ну, конечно, проще включить телевизор, посмотреть кино и посмотреть, как грешат другие, чем анализировать, как грешу я. Вот, поэтому для этого необходимо, конечно, вот определенное мужество, Ильин говорит, чтобы заглянуть в себя. Необходимо вот это мужество, чтобы привлечь свое внимание к самому себе. И в этом как раз не есть эгоцентризм, а в этом как раз есть наоборот некоторое смирение, уничижение себя, смирение перед Богом, перед людьми. Это есть вот это внимание на собственное «я», это есть работа души над самой собой, да, то есть душа обязана трудиться день и ночь, как писал один известный поэт, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, да, то есть вот, вот это наша способность и возможность, она должна быть актуализирована, конечно. То есть мы должны понимать, что без этого нам погибель. Мы, вот, нас закружит вихрь вот этой вот суеты безмерных этих наших ролей социальных. А некоторые святые говорят даже о том, что, представляете, вот для меня это было такое вообще удивление, что, оказывается, ход времени постоянно ускоряется.
Это чувство.
То есть сутки, это которые чувствую. Были век назад, они уже не те сутки, которые сейчас. И действительно, что мог успеть человек, допустим, прошлого века, и что сейчас мы, как мы сейчас распоряжаемся временем? Очень интересно иногда сравнить. Вот жизнь, например, простого крестьянина, вот его день световой. То есть раньше электричества-то особо не было. Люди работали и вообще как-то активно себя вели во время практически вот с утра и до, от рассвета до заката. То есть вот жизнь была в связи с природой, с природным циклом. И сейчас как человеку, несмотря на то, что вроде бы человек делает все для того, чтобы ускорять все свои процессы жизнедеятельности, да, там изобрели машины, автомобили, там самолеты, что мы сейчас только не можем вот за это время успеть, там слетать за 3-9 земель, вернуться в этот же день и так далее. То есть, и тем не менее, человек постоянно ничего не успевает. То есть, постоянно у человека и чувство...
Человек постоянно одинок.
Да, один, ну, во-первых, одинок вот во всей этой массе, да, и, во-вторых, постоянно мы ощущаем недостаток времени, постоянно мы не успеваем. И самое-то ужасное, что мы обычно не успеваем самое главное. То есть, мы обычно не успеваем посидеть наедине с собой, поразмышлять, подумать, оценить свои поступки, покаяться, раскаяться в них, попросить у Бога прощения. На это у нас все время не хватает времени. Мы все время заняты какими-то глобальными делами, в кавычках. То есть, там, либо работой, либо какими-то заботами о детях, там, о семье и так далее, о доме. Вот, мы постоянно что-то ищем в этой жизни.
Вспоминала, кроме себя. Вспомнила вот эту фразу из литургии «Отложим попечение».
Да.
Отложим попечение.
И как часто, что вот на литургии даже мы отложить попечение не можем. Все время какие-то мысли лезут о том. Я помню такой случай, когда к одному из батюшек прозорливых, не помню, я вот сейчас вот как-то забывается, то ли это Иоанн Кронштадтский был, то ли кто-то один из святых, в общем, наших уже прошлого века, к нему пришли две дамы, вот, и поговорить о своей жизни. Одна все время перед тем, как ждала его беседы, думала о том, какая она недостойная разговаривать вот с этим прекрасным человеком, сколько у нее грехов, сколько у нее ошибок, как он вообще на нее посмотрит. А другая думала о том, что какую ей купить материю на платье своей, для своей дочери, какой ее фасон придумать и так далее.
Тоже вот. Так все актуально.
И, да, и когда они зашли, вот он сказал одной, что вот та, которая первая, он ей сказал, что вот мы с вами поговорим, а другой сказал, а вы когда платье своей дочке сошьете, вот тогда и приходите. Вот как, насколько это иллюстрирует вот это вот все наше состояние.
Батюшка тоже сказал как-то на исповеди, все женщины любят тряпки. Очень, очень так четко и ясно.
Ну, обычно с возрастом как-то это проходит, вот, но не у всех, к сожалению. Да, и не всегда.
Да. Сегодня мы с вами будем заканчивать нашу программу, Наталья Александровна. Это была программа, посвященная, опять же, творчеству Ивана Александровича Ильина. Сегодня мы говорили о его книге «Я вглядываюсь в жизнь» и книге «Раздумий». И очень-очень хочется нашим радиослушателям все-таки посоветовать, порекомендовать, почитать. И это как бы такая начальная, новоначальная литература, да?
Да, я от всей души всем желаю обязательно приобщиться к этим родникам нашего народа. То есть это действительно очень полезно и приятно.
Да. Очень, очень такое радостное чтение, правда?
Да.
Вот оно вдохновляет.
Вдохновляюще, действительно.
Нам очень не хватает сегодня таких книг. Ну что же, до встречи в эфире.
Спасибо.
Даст Господь.
Спасибо всем. До новых встреч. До свидания.
Наталья Александровна Куликова сегодня была гостем нашей программы. А Наталья Александровна, кандидат философских наук, напомню, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери и первый проректор Уральского института бизнеса и управления. Вы слушали цикл передач «Наследие Ивана Ильина».